пятница» с Михаилом Делягиным. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. В студии Иван Панкин, Михаил Делягин, доктор экономических наук, рядом со мной. Михаил Геннадьевич, здрасте.
Здравствуйте.
Одна из главных тем сегодняшних, да и вообще последних дней, вы помните, наверное, о том, что Зурабов отправлен в отставку.
Ну, слава тебе, Господи. Хотя я боюсь, что его сейчас кем-нибудь назначат, типа вице-премьера.
Ну, назначат, это уже мы потом обсудим. Когда назначат, тогда и поговорим об этом. А вот...
Сущность не тонущая, товарищ Зурабов.
Это, я напомню, что это посол России на Украине.
А до этого был министр здравоохранения и социальной защиты, а до этого председатель пенсионного фонда, когда премьер-министр, так сказать, обманывал, помнится мне. Феерическая личность.
Перейдем уже к факту.
Говорят, лучший друг Порошенко новости Российской Федерации.
Ничего себе, вот это заявление. Так вот, новость сегодняшняя. Предлагают Михаила Бабича, доктор экономических наук. Как
Нет,
смотрите?
Ну, товарищ Бабич, помимо того, что он доктор экономических наук, он окончил Рязанское училище связи военное, потом 4 года служил в ВДВ, потом руководил Антеем 4 года до кризиса, как я понимаю, 98 года, потом руководил компанией «Росмясомолторг» в качестве первого вице-президента и был председателем наблюдательного совета в Шуйских ситцах.
Михаил Геннадьевич, давайте точнее, тут справка уже готова специально.
Давайте
послушаем, давайте, и потом уже начнем от этой информации исходить.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Михаил Бабич родился 28 мая 1969 года в Рязани. В 90-м году окончил Рязанское высшее военное командное училище связи имени маршала Советского Союза Захарова. В 98-м году юридический факультет Московского института экономики, менеджмента и права. В 2000-м Государственную академию управления. В 2005-м факультет переподготовки и повышения квалификации военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России. С 1986 года в течение 9 лет проходил службу на командных должностях в воздушно-десантных войсках и войсках КГБ СССР. Принимал участие в боевых действиях. С 1995 по 1998 года был руководителем корпорации «Антей». С января 2001 года по ноябрь 2002 был первым заместителем главы администрации Ивановской области, а также руководителем представительства администрации Ивановской области при правительстве России. В течение 8 лет, начиная с 2003-го, был депутатом Государственной Думы, член фракции «Единая Россия», заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне. 15 декабря 2011-го назначен полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе. Является действительным государственным советником Российской Федерации первого класса.
Этой справкой члена «Единой России», уважаемого. Человек с 86 года находился на командных должностях. С возраста 17 лет, что ли?
Ну, возможно.
Но он, конечно, мог там быть командиром отделения или ефрейтором.
Но это тема для отдельного разговора.
Или ефрейтором, но это все-таки не на первом курсе училища. Но это все-таки не совсем командная должность.
Михаил Геннадьевич, суть в другом. Пока его только предлагают. Вчера Михаила Зурабова вчера отправили в отставку. Сегодня Михаила Бабича предложили на этот пост. И у меня вопрос к вам. А не ссылка ли это?
Ну, знаете, не место красит человека, а человек место. Но кто бы мог подумать, что Генеральная прокуратура Российской Федерации может быть главным регулятором макроэкономики, пока в голове не встал великий Устинов. Согласитесь, что и здесь вполне возможно, что товарищ Бабич, если его утвердят, он сможет превратить посольство России на Украине в инструмент российской политики, а не просто в, так сказать, задник для изображения бесчинств молодчиков. Вот. После господина Зурабова, строго говоря, мы можем никого не назначать послом на Украину, потому что хуже не будет. Я бы вообще назначил поручика Киже. Помните персонаж Юрия Тынянова, когда из записки вдруг возникла такая мифическая сущность, которая сделала карьеру, потому что ничего плохого не делала, обзавелась женой, детьми, скончалась, будучи генералом. Вот. Ничего плохого на этом посту, по-моему, сделать нельзя. То есть все понимают, что невозможно улучшить ничего.
Вот, кстати, Михаил Геннадьевич, а давайте у слушателей спросим, что надо сделать, чтобы примирить украинцев и россиян? Вот пусть они позвонят и скажут, может быть, у них есть мнение. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо пишите в WhatsApp, +7 967 200 ровно 9702. Надеюсь, что Михаилу Бабичу пригодятся мнения наших слушателей. И, кстати, у нас есть комментарий председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина. Он нам расскажет о тех результатах, которые достигал Бабич на предыдущих постах и компетенции его. Давайте послушаем.
У Михаила Бабича есть все необходимые качества и компетенции для того, чтобы эффективно представлять интересы России на Украине. Понятно, что работа российского посольства на Украине нуждается в перезагрузке. Понятно, что работать придется в непростых условиях, потому что нынешнее политическое руководство Украины ведет против России дипломатическую информационную войну. Тем не менее, мне кажется, те результаты, которые Бабич достигал на предыдущих местах работы, и, собственно, те компетенции, которые он получил, вполне позволяют надеяться на то, что он с этими важными задачами справится.
Это Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. Михаил Геннадьевич, сейчас на Донбассе опять есть военные напряженные вспышки.
Да не сейчас, некоторые. Уже очень долгое
очень
время.
Они вроде как чуть-чуть подуспокоили сейчас, очередная вспышка. Просто что-нибудь с этим Михаил Бабич сообщить. Может постараться сделать, помочь, как-то выкрутиться из этой ситуации?
Посол по своей должности является сотрудником Министерства иностранных дел. И он не может проводить свою политику, по крайней мере, в нашей системе. Поэтому пока политика Российской Федерации будет заключаться в негласном поощрении нацизма на Украине, посол кардинально изменить ситуацию не сможет. Когда мы одумаемся и начнем вести себя по закону, тогда, конечно, но не раньше. Посол не может подменить собой государство, он его представляет. Если... смысл украинской власти заключается в том, чтобы разжигать русофобию, унижать и оскорблять Россию, то объектом унижения и оскорбления будет посол Российской Федерации. Если, конечно, он не является, так сказать, абсолютно проукраинским человеком. Я напомню, это не про Бабич, разумеется, я напомню, что в ходе Минских соглашений представители, по-моему, Луганска по простоте душевной все время обращались к товарищу Зурабову со словами: «Ну вы, как представитель Украины, должны понимать, потому что он говорил так, что они искренне думали, что он представляет Украину, а не Россию».
Спасибо. Михаил Делягин, доктор экономических наук. В этой части нашей программы мы говорили о том, что Михаила Бабича предложили на пост посла на Украине. А вчера Михаил Зурабов был Владимиром Путиным отправлен в отставку. Вы, кстати, коротко, прямо за 10 секунд можете сказать, что вы по этому поводу думаете? Согласны, нет?
Я бы его под суд отдал бы по совокупности.
Все понятно. Уходим на перерыв. Через 4 минуты, Михаил Геннадьевич, вернемся в студию. Спасибо.
Пятница с Михаилом Делягиным. Пятница с Михаилом Делягиным. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаю разговор с Михаилом Делягиным, доктором экономических наук. Меня зовут Иван Панкин. Михаил Геннадьевич, продолжим тогда говорить про то, что на пост посла России на Украине предлагают Михаила Бабича. Вчера, я напоминаю для тех, кто, может быть, не в курсе, Михаил Зурабов был Владимиром Путиным отправлен в отставку. В конце прошлой части нашей программы Михаил Геннадьевич начал говорить, что думает по поводу отставки Зурабова.
Нет, ну я честно скажу, что по поводу товарища Зурабова я не могу сказать, что думаю, потому что нас женщины слушают, и, может быть, даже дети. Но я просто напоминаю, что господин Зурабов возглавлял пенсионный фонд, когда началась рассылка писем счастья, и он премьеру показывал действующий, дорогущий автомат, купленный там чуть не в Италии, который обеспечил мгновенную рассылку этих писем счастья пенсионных. Но вот после того, как он показал работающий аппарат, выяснилось, что аппарат не работает. Это была постановка, вот если я правильно помню, потому что зарубежная техника к нашей бумаге не подходила. А потом он возглавлял Министерство социальной защиты, здравоохранения и социальной защиты. Когда у нас была, если кто помнит, такая людоедская монетизация льгот, которую он отстаивал и осуществлял, в ходе которой пенсионеров лишили возможности пользоваться городским транспортом под видом снятия льгот, в результате за 2,5 месяца зимой, при активном противодействии почти всех политических партий, на улице вышло 2,25 миллиона пенсионеров. Это даже «Седой революцией» называлось. Вот он, товарищ Зурабов. Я уж не буду говорить про всякие коррупционные скандалы. Это для этого поколения людей, близких к ельцинской семье, это скорее норма. Вот. Но как он работал на Украине, я очень хорошо помню, когда в январе 2014 года Майдан был такой полупридохший. И Я, значит, общался с американскими аналитиками, и они страшно критиковали Россию за все, потом сделали паузу и сказали, нет, ну одно все-таки у вас очень хорошо. Вот надо отдать должное, вы молодцы. Вашего посла на Украине не видно и не слышно. Это они говорили, когда американское посольство на Украине работало просто в режиме генштаба.
Михаил Геннадьевич, тогда такой вопрос. А в условиях наших отношений России и Украины, много ли работы вообще у посла России на Украине?
Ну, во-первых, необходимо обеспечить защиту посольства. Это уже довольно серьезная работа. Во-вторых, какие-то отношения все равно сохраняются. А в-третьих, давайте вспомним, что товарищ Бабич, помимо прочего, является офицером-десантником. И он в начале нулевых, в самое горячее время, работал председателем правительства Чеченской Республики, среди прочего. То есть человек имеет опыт богатый. И учитывая его опыт, полученный в качестве премьера Чечни, я думаю, что в Киеве он будет чувствовать себя вполне комфортно, в отличие от многих других. То есть если что-то будет возможно сделать, хоть минимальное, вот это как раз тот жизненный опыт, который позволяет это сделать в этих условиях. С другой стороны, я думаю, что это такое назначение на вырос. Да, выглядит оно ужасно. Вы помните, как Михаила Сергеевича Горбачева сослали на сельское хозяйство? До этого туда ссылали всех, как вот в проклятое место. А он сумел придумать продовольственную программу и на этой продовольственной программе выехать. То есть иногда не место красит человека, а человек место, я повторяю. И человек, находящийся на провальной должности, может показать хороший результат, и это станет для него новым стартом. Как минимум, новой компетенцией.
Я вообще хочу напомнить нашим слушателям, что Михаил Горбачев на протяжении почти всей своей карьеры до самого главного ее витка, до конца 80-х годов, вообще везде себя очень хорошо проявлял. Он очень быстро шел по карьерной лестнице, и все его решения принимались на ура. Я просто не так давно к его юбилею готовил материал к нему, и когда читал, я искренне удивлялся.
Ну, сформулирую так. Читать можно разные документы, но это по этому поводу есть разные точки зрения, которые тоже в разных мемуарах зафиксированы, но делают прошлое. А Бабич — это дело будущее. Потому что если человек сможет работать нормальным человеческим послом России на Украине, на сегодняшней Украине, то он сможет работать с кем угодно и где угодно.
Ну, понятно. Я, кстати, напомню слушателям, что у меня вопрос. Что надо сделать, чтобы примирить украинцев и россиян? Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо пишите в WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. И сообщения уже активно сыпятся, и вот начну читать. Ничего за поденцами не сделаешь, только массово стерилизовать. Они после 25 лет жизни в России дышат ненавистью.
Да, знаю таких людей.
Далее. Главный разжигатель ненависти — это СМИ, в особенности украинские. Это жесть, что там уже давно происходит. Те, кто смотрит блоги о Шария, поймут. Все СМИ подконтрольные власти. Если будут что-то не так говорить, их прикроют в лучшем случае. В итоге все мычат под одну дудку и соревнуются в упертости. И главная беда у них — это Россия и Путин.
Ну, безусловно, на Украине действительно демократия в прямом смысле этого слова. Там абсолютно жесточайшая цензура. Если вы ставите лайк ставите не в той группе ВКонтакте, то месяц в подвалах СБУ, не знаю, как сейчас, а год назад вам было обеспечено, реально. Люди боятся разговаривать по скайпу, до сих пор боятся. Вот. И эта атмосфера страха, она всеобщая, это демократия в ее сегодняшнем западном понимании. Вот они, Запад построил ту демократию, так построил, как он ее понимает. Вот мы можем смотреть на эту витрину. Что с ней делать, не разбирая эту витрину, я не знаю. Скорее всего, ничего. Я вообще считаю, что помимо отношений с соседями, соседи разные бывают, есть понятие закона и порядка. Если мы считаем, когда-то давно наши там предки, деды, прадеды победили нацизм и зафиксировали в решениях Нюрнбергского трибунала, что нацизм – это преступление, не нужно делать вид, что нацизм был преступлением только во время Великой Отечественной войны. А сейчас нацизм – это отлично, это демократия, это то, с чем необходимо поддерживать всяческие отношения. И огорчаться, когда нацисты вас вдруг начинают убивать.
Давайте Степана послушаем. Степан.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ваше мнение.
Я хотел сказать пару пунктов. по поводу Украины и России, но мне кажется, визовый режим необходимо вводить, причем давно уже. Вот, договариваться, на мой взгляд, там нацистский и фашистский режим, договариваться с ними крайне сложно. Может быть, через там 5-10 лет там сменится элита, тогда можно будет. А так визы. И по Бабичу, он был полпредом у нас в Приволжском округе. Вот я из Перми, у нас, ну как ни странно, Пермь — это Урал, но мы в Приволжском округе. Вот такой казус. Он часто приезжал в Пермь, и мне кажется, вот после его сейчас снятия, назначения Украины, у нас может поменяться губернатор. Мне бы этого не хотелось, потому что после Чуркунова это небо и земля, то есть улучшения в социально-экономическом положении, они объективны, и я бы не хотел, чтобы смена была губернатором. Вот так.
Спасибо вам большое. Хорошее мнение, кстати.
Хорошее мнение, но я все-таки против виз, потому что там много нормальных людей на Украине уже, там не массово.
Ну, понятно, конечно.
Вот, поэтому мы должны просто действовать рационально, мы должны вести реестр людей, которые поддерживали нацизм на Украине, которым въезд в Российскую Федерацию запрещен. Или, если они не совершали
преступления... А как это возможно вообще?
Просто на погранпереходе. Здравствуйте, товарищ Сидоров или Сидорюк. Вам въезд в Россию запрещен, потому что вы член правого сектора, и вы участвовали в массовых убийствах мирного населения. Вы можете проехать на территорию до ближайшего КПЗ, потом пойдете под суд и пойдете, значит, в места не столь отдаленные.
За ваши преступления. Они же не все, скажем так, активно участвуют. Не все.
А кто не активно, пожалуйста, пусть напишет покаянное письмо ручкой, ну, что я выступаю против нацизма. Это не утопично. Это не утопично. А по-другому у нас будет здесь нацистская пропаганда, у нас будут манифестации в центре Москвы под лозунгом «Бандера прядя, порядок наведе». В Москве. Я могу напомнить, как выглядит бандеровский порядок.
Александр до нас дозвонился. Александр.
Добрый день.
Здравствуйте, коротко, пожалуйста.
Очень коротко. Значит, я бы хотел спросить, как гость прокомментирует вот такую ситуацию. Вот он говорит, Зурабов там то-то не делал, то-то не делал. А вот если бы Зурабов был более активный, Янукович... остался бы президентом, не было бы ничего, и в результате Крым бы не перешел к нам. И что бы мы бы
выбрали? Знаете, Михаил Геннадьевич, 20 секунд. Более 50 тысяч человек были бы живыми. Вот и все. Вот и все.
Михаил Делягин, Иван Панкин. Это «Пятница» с Михаилом Делягиным. Мы вернемся в студию буквально через 4 минуты. Я напомню, что мы говорим про Михаила Бабича. Его предлагают на пост посла на Украине. Далее поговорим про новое назначение Федеральной таможенной службе. Вернемся через 4 минуты.
«Пятница» с Михаилом Делягиным. «Пятница» с Михаилом Делягиным. На радио «Комсомольская правда».
Иван Панкин и доктор экономических наук Михаил Делягин снова... Делягин, извините. Снова в студии. Михаил Геннадьевич, тогда уже закончим с этой темой про посла на Украине. Я напомню, что Михаил Зурабов вчера отправлен в отставку. Сегодня уже появилась информация о том, что Михаила Бабича предлагают на пост посла на Украине. У слушателей мы спрашиваем, что надо сделать, чтобы примирить украинцев и россиян. И вот что нам пишут на наш WhatsApp номер +7 967 200 ровно 9702. Итак, для примирения Украины с Россией надо просто ликвидировать посольство США в Украине. Это Руслан из Крыма написал. Михаил Геннадьевич.
Ну, идея неплохая, но на самом деле управление Украиной сейчас осуществляется из здания Службы безопасности Украины. Четвертый этаж, это было раньше, я думаю, что и сейчас. Куда никаких туземцев ни из Украины, ни из Великобритании, ни из Германии просто не пускают. Там только для американцев. Вот это место, это и есть центр управления, оперативного управления территорией Украины.
Читаю дальше. Выбор небольшой в данной ситуации. Или силовой, или политический. Но так как на все посты ставятся силовики, то мы возвращаемся к первому пункту. Это Макар написал. И вот он добавил. Все губернаторы и мэры городов на Украине должны назначаться президентом России, а Порошенко необходимо менять. Опять-таки Макар. Очень странно.
Ну, я должен отметить, что там, в отличие от нас, демократия, там губернаторы и мэры, губернаторы назначаются, на самом деле. Там нет выборов губернаторов, даже усеченных. Вот, это прямые назначения. Вот. Что касается того, что это должно исходить со стороны России, ну, мы видим на протяжении 2,5 лет, что Украина без России — это агония. агония более или менее кровавая, с большими или меньшими эксцессами для окружающих, но существовать без России и в ненависти к России эта территория не может. Значит, мы должны сделать так, чтобы через 5 лет украинцы добровольно из песни, как в известном анекдоте, вернулись в состав Российской Федерации. Точка.
Совсем скоро,
России, если быть более точным.
Через несколько минут вернемся к теме о том, что якобы засилие силовиков во власти и число силовиков во власти якобы увеличивается.
Ужас, ужас,
Михаил
ужас.
Михаил Геннадьевич.
Куда ни плюнешь, КГБ, попадешь в КГБ.
Ну, понятно. Через несколько минут мы будем говорить про Федеральную таможенную службу. Там тоже новое назначение. Ну, а куда деться?
Давайте лучше про КГБ. А?
Вот. Сейчас обсудим. Я зачитаю еще несколько сообщений и перейдем к этой теме. Читаю. С западными западенцами никогда не примириться. В них столько русофобии, а с нормальными украинцами должно пройти время, больше никак. Это Александр написал. И добавил, в советское время были в Хмельницком, и тогда уже были русофобские настроения.
Были. Я только напомню, что в Крыму, замечательном, в конце советской власти, в конце 80-х годов, была привычка, почему-то в день освобождения Харькова, бить всех на южном берегу Крыма, кто не говорит по-украински. Это было. Это было совсем-совсем недавно. Вот. Так что от таких привычек лечится жизнью довольно быстро. Что касается Великой Незалежной Украины, я совершенно не возражаю против того, чтобы она вернулась в свои исторические границы от Львова до Тернополя, но не дальше.
Закончим тогда. Вот еще последнее сообщение от Константина. Надо спокойно дождаться, когда хунта осточертеет украинцам, и они ее выгонят. Константин, напомню.
К сожалению, никто не отменял таких вещей, как террор и пропаганда. Если хунта осточертеет украинцам, то украинцы умрут. Вот и все. Они умрут все равно, но если они покажут хунте свое недовольство, они просто умрут быстрее.
Понятно. Я напомню, что говорили про Михаила Бабича. Его предлагают на пост посла на Украине. Переходим к другой теме. Накануне была очень громкая новость. Вы, конечно же, о ней знаете. Руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов. Была громкая история с тем, что у него обнаружили около 67 миллионов рублей дома в коробках из-под обуви.
Ну, был обыск в доме.
Миллион обыск... долларов, копейки, о чем? Вот, ну, для него, да, были обнаружены, потом был обыск в его рабочем кабинете, у его замов, там какой-то коньячный след тянется. Но суть не в этом. Сегодня появилась новость о том, что появилась новая кандидатура. Новым главой Федеральной таможенной службы вместо отправленного ранее в отставку назначен Владимир Булавин. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Как вам его кандидатура?
Ну, вот с 1977 года работает в органах госбезопасности.
Опять-таки силовик.
В 1906 году стал замдиректора ФСБ, руководил аппаратом Национального антитеррористического комитета. В общем, человек с серьезной биографией, генерал-полковник, кстати. И учитывая, что из себя представляет таможенная служба, вот, я думаю, что самое оно наводить порядок в этом чудовищном болоте. Потому что я еще помню, в начале нулевых, когда у кого-то был юбилей, вот букет или букет, там букеты стояли в приемных, букет из таможенной службы, он выделялся на общем фоне, тоже очень богатых, очень красивых, очень хорошо подобранных, дорогих букетов, как гренадер на фоне хипстеров. Вот было сразу видно, что вот это таможенная служба, они главные. И действительно там немножко улучшилась ситуация по сравнению с теми, что было там в конце 90-х годов. Но и сейчас, когда мы смотрим российскую статистику, скажем, импорта или экспорта по некоторым направлениям, сопоставляем эту статистику с иностранной статистикой, там разница достаточно существенная. И как-то никого это особо не волнует.
Вот про деньги сейчас поговорим.
Так что, когда я читаю то, что там происходило в таможенной службе, происходит до сих пор, мало что изменилось со времен громких скандалов, которые привели к назначению Бельяминова.
В 2006 году,
В 2006 году, Три кита и много-много другое, когда ликвидировали черкизовский рынок, потому что там нашли на 2 миллиарда бесхозной контрабанды. 2 миллиарда долларов, не рублей. И, судя по всему, для тех, кто осуществлял эту контрабанду, это была более чем приемлемая потеря. Такая плата за анонимность, которая, в общем, никому
это
не повредила.
Год?
Шестой, по-моему, тот самый был.
Середина нулевых.
Середина нулевых.
Это фантастическая сумма для середины нулевых.
Середина нулевых, да, это не сегодняшний доллар,
да-да,
тогдашний доллар, десятилетней давности, совсем другие. Но когда я читаю, что там творится в этой таможенной службе, какие схемы применяются, я всегда вспоминаю древний анекдот, что в России две беды. С одной из них можно справиться при помощи дорожной техники. Бульдозеров, скреперов, экскаваторов. Но, бог мой, никто не знает, что делать с дорогами. Вот я надеюсь, что новый руководитель таможенной службы, начнет наводить там человеческий порядок.
Я вам другим анекдотом отвечу. Ладно, две беды, дураки и дороги. Есть еще третья беда. Дураки, указывающие, в каком направлении идти.
Это многие наши академики, начиная с академика Львова, это все время рассказывали.
Вы назвали это болотом. Какие вопросы таможни новый глава должен решить в первую очередь, Михаил Геннадьевич?
Выяснить, есть ли срочность с организованной преступностью на высоком уровне, и выкорчевать. И второе, изменить нравы, изменить представление о том, что нормально, что ненормально. Если вы помните, там были какие-то записи таможенников, которые там чуть ли не эстрадой занимались на рабочих местах в свое время. Но, когда руководитель таможенной службы, товарищ Бельяминов, уходит по собственному желанию, все у него в порядке, на самом деле, и, прощаясь с сотрудниками таможни, он им объясняет, что он, конечно же, скоро вернется на государственную службу. Но я, конечно, вполне допускаю, что товарищ Бельяминов прав. У нас действительно такое государство, где это считается нормальным. Но я все-таки надеюсь, что этого не произойдет, и что оздоровится не только российское государство, но и таможенная служба тоже.
Михаил Геннадьевич, а вы читали биографию Бельяминова? Ну, просто пробегались по ней?
Нет, ну тоже какой-то силовик, я помню.
Да, он силовик. Кстати, о засилии силовиков. Вот появилась информация о том, что особенно в Фейсбуке многие пишут, ругаются о том, что число силовиков во власти увеличивается.
Знаете, оно увеличивается силовика достаточно давно. Ну, на разные силовики бывают. У нас в конце 30-х годов тоже силовиков на силовиков меняли. И согласитесь, что немножко более интенсивно, чем сейчас. Но, во-первых, силовики были опорой государства, потому что это была наименее криминальная часть государственного управления после 90-х годов. Да, с чудовищными эксцессами. И господин Литвиненко тоже у нас в ФСБ работал, многие-многие другие замечательные личности. Но все-таки это было меньше, чем занятое либералами правительство целиком. И все-таки приватизацию они не проводили, они, так сказать, инициативно страну не уничтожали. Во-вторых, были силовики, которые воровали, а были силовики, которые спасали Россию в Чечне и в некоторых необъявленных войнах. Так что они тоже разные. И приход силовиков власти случился достаточно давно. И сейчас, когда говорят, вот, все пришли силовики, да, но те, кто ушли, тоже в основном силовики, не считая Белха. Так что я не вижу качественного увеличения доли силовиков во власти. А проблема в том, что их просто стало физически больше.
А зачем?
В Красноярском крае при советской власти, не считая Железногорска, Норильска и Венкия, 70 человек было было в управлении КГБ. 70 офицеров, если я помню. Сейчас на порядок больше, а то и на полтора порядка.
А зачем силовика на силовика менять? Вот тоже вопрос. При том, что Бельянинов, насколько я знаю, очень хорошо справлялся со своей задачей. Я имею в виду, что деньги поступали в бюджет, и доходы таможни росли.
Вы знаете, деньги поступают в бюджет в любом случае, а как насчет
я
хорошо справлялся со своей задачей, большой вопрос. Очень большой вопрос.
Вернемся через 4 минуты в студию. Михаил Делягин и Иван Панкин.
Пятница с Михаилом Делягиным. Пятница с Михаилом Делягиным. На радио «Комсомольская правда».
Иван Панкин, продолжаю беседовать с доктором экономических наук Михаилом Делягиным. Михаил Геннадьевич, вот вы только что в перерыве изучили полностью деятельность главы ФТС Андрея Бельянинова, прошлого главы ФТС. Я напомню слушателям, что сегодня назначен новый глава Владимир Булавин. Прежде чем мы сравним этих двух персонажей, давайте послушаем, кто такой Владимир Булавин.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Владимир Булавин родился в 1953 году в Липецкой области. Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. С 1975 по 1977 работал инженером-конструктором Павловского машиностроительного завода «Восход». 77-го года работал в органах государственной безопасности. С 2001-го председатель Совета начальников органов ФСБ в Приволжском федеральном округе. В 2006-м назначен замдиректора ФСБ России, руководителем аппарата Национального антитеррористического комитета. С 2008 года первый замсекретаря Совета безопасности России. В течение последних двух лет занимал пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Накануне указом президента Владимира Путина Владимир Булавин был освобожден от должности полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе и назначен главой Федеральной таможенной службы.
Михаил Геннадьевич, а теперь про Андрея Белянинова. Итак, после того, как он в начале 90-х поработал в банковской сфере, в 2000 году он стал, возглавил Рособоронэкспорт. Через 4 года он возглавил Федеральную службу по оборонному заказу. В 2006 году он стал как раз главой ФТС, Федеральной таможенной службы. Если посмотреть на статистику доходности этих предприятий, то они росли в 1,5, в 2, в 3 раза. То есть он эффективный менеджер.
Нет, ну он эффективный менеджер, безусловно, потому что все-таки руководить таможней человек, который не способен управлять или управляет плохо, не может технически. Действительно, он Рособоронэкспорт, он очень сильно. В 2001 году экспорт вооружений был 3,2 миллиарда долларов, в 2003 уже 5,1 миллиардов. Оставил он после себя портфель заказов на 14-14,5 миллиардов долларов. Но это был рост не российского экспорта как такового, это была в значительной степени консолидация различных экспортных каналов под крылом Рособоронэкспорта. Абсолютно правильная, потому что государственная структура сможет лучше продвигать оружие на мировых рынках, чем разрозненные производители. Это была прогрессивная деятельность. Объем оборонного заказа вырос при нем в 1,5 раза. Со 148 миллиардов рублей в 2004 году до 238 в 2006 году. Что это были за годы? В 2004 году впервые у страны появился финансовый резерв, как тогда он назывался. То есть это было время бурного роста государственных расходов. Появились деньги, которые можно было направить на оборону. И он, его достижение, безусловно, в том, чтобы расходы пошли на оборону, а не на что-нибудь еще, скажем, не на поддержку Соединенных Штатов Америки, как сейчас направляются наши с вами деньги. Когда он возглавил Федеральную таможенную службу в мае 2006 года, а значит, в 2006 году таможенные платежи в федеральный бюджет 2,8 триллионов рублей, в 2014 году 7,1 триллионов рублей, действительно, таможня стала работать лучше. Достаточно вспомнить, что разгромлен Черкизон, и он далеко не полностью переместился в Садовод, по-моему, и куда-то еще в Люблино. Вот в Москве. Московский, по-моему, там какой-то рынок. Но одновременно с этим просто росли цены на нефть и на другие сырьевые товары. То есть это, с одной стороны, его личный успех, но отчасти это просто увеличение доходов в силу увеличения цены на нефть. Мы же не говорим, что ой, какой у него провал в 2015 году, когда они, таможня собрала меньше денег, чем в 2014, потому что нефть подешевела. Вот. Значит, это действительно очень одно из наиболее важных ведомств России. Скажем, если брать первую половину этого года, как раз вышла статистика, доходы федерального бюджета всего 5,9 триллионов рублей. Из них налоговики собрали 3,3 триллионов рублей, а таможенники собрали чуть меньше 2 триллионов рублей. Вот чуть меньше 2 триллионов рублей за полгода – это хороший результат. И формальное невыполнение годового плана – ничего не значит, потому что действительно нефть стоит дешевле, чем заложили туда умники из правительства. Так что никто не спорит, никто не говорит, что он развалил таможню. Речь о другом.
Наоборот,
что таможня, что таможня разложена. Что в таможне велик объем, скажем так, откровенно криминальных операций.
Так, хорошо, Владимир Белявин сможет как-то эту ситуацию изменить, как вы считаете, и что ему нужно для этого сделать?
Ну, я надеюсь, что товарищ Булавин изменит ситуацию, сможет изменить ситуацию. Вот, что для этого нужно делать операционально, я не знаю, я таможню изнутри не знаю, но как минимум нужно создать эффективную систему собственной безопасности, чтобы криминальные операции не выходили на уровень хотя бы заместителей руководителя службы, чтобы они хотя бы на этом уровне считались криминалом. Это уже будет не так плохо, как мне кажется.
Понятно. К другим темам. Минфин предложил втрое сократить программу поддержки малого и среднего бизнеса. Михаил Геннадьевич.
А давайте вообще замочим этот малый бизнес. Что там, кто-то вообще пытается что-то делать? Это же преступление, ну согласитесь.
Ну да.
Мы же строим рыночную экономику, значит, никакого бизнеса быть не должно, правильно?
Угу.
Вот, либеральная экономика. Либеральная экономика, значит, давить их танками, пусть будут одни сплошные монополисты. Кто-нибудь помнит, чтобы нынешнее правительство что-то серьезное сделало для ограничения произвола монополий? Мы все помним, как товарищ Медведев, по-моему, году в 2009, нет, позже, несколько лет назад, он повысил обязательные социальные взносы резко для индивидуальных предприятий. Закрылось более полумиллиона, там разные оценки есть, но порядка 600 тысяч индивидуальных предприятий просто закрылось за полгода. То есть Медведев сказал, все замечательно, так и надо действовать. Мы таким образом поддерживаем малый бизнес. Ну вот, пожалуйста, продолжение исторического тренда. Они таким образом поддерживают малый бизнес. В утешение могу сказать, что действительно поддерживать малый бизнес путем прямых субсидий, за исключением зон социальной катастрофы, нелепость и глупость, потому что он мелкий. Административные расходы на наведение на него денег чудовищно велики. Здесь действительно тот случай, когда по-честному нужно создавать среду, создавать нормальные правила, закон, который един для всех. Но что делать, если некоторые люди до сих пор считают лозунг един, «закон един для всех» экстремизмом? Потому что его выдвигали на Манежной площади во время известных событий.
Давайте я начал новости зачитаю. Вот, кстати, я боюсь, опять слушатели начнут звонить и обвинять меня в том, что я вас перебиваю, Михаил Геннадьевич, как это было в прошлую пятницу.
Итак, а вы их отключаете.
Итак, Министерство финансов России предложило в 2017 году, то есть в следующем, втрое урезать финансирование программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Согласно предложению ведомства, финансовая помощь может составить чуть более 4,5 миллиардов рублей вместо чуть более 12 миллиардов рублей.
Ну, на самом деле, для масштабов России разницы нет. И уж по-честному, они должны были просто сказать, что мы прекращаем поддерживать малый и средний бизнес. Основная часть субъектов малого и среднего бизнеса ничего бы не заметила. Потому что эта поддержка носит, на мой взгляд, фиктивный демонстративный характер. За исключением, повторюсь, за исключением зон социального бедствия. Но поддерживать нужно государственными заказами, нужно упрощать доступ к заказам. А у нас же безумие творится. У нас в оборонном комплексе приняли правило с этого года, что один контракт, один счет. В результате маленькие мастерские, которые производят что-нибудь простое, например, какие-нибудь трубочки или проводки какие-нибудь, совсем несложные вещи, они работают, производят однородную продукцию там, для 50, а то и для 100 заказчиков, и выясняется, что они должны открыть, соответственно, 50 или 100 счетов, потому что все это отдельные заказы оборонные. Они не могут себе позволить нанять 3 бухгалтеров для обслуживания этого безумного количества новых счетов. В результате они просто прекращают работать, просто закрываются. Это реальная проблема сегодняшней оборонки. Вот такие вещи надо решать, которые... Проблема не только оборонки, проблема малого бизнеса. А у нас такое ощущение, что малый бизнес рассматривают, ну, как вот какие-то инфузории, которые где-то есть, мы о них говорим хорошее и будем говорить дальше, и они как-нибудь обязательно выживут. Знаете как, мы их и дустом травили, и душили, а они все равно живут.
Давайте послушаем мнение предпринимателя Ильи Хандрикова. Он говорит, что реальная поддержка не в деньгах, а в ослаблении давления государства.
Когда мы говорим о финансовой поддержке, то это не финансовая поддержка предпринимателей, а это финансовая поддержка определенного, чаще всего узкого круга предпринимателей. Значит, это вложение в инфраструктуру и так далее и тому подобное. К сожалению, бизнес у нас не имеет тех условий для того, чтобы они могли существовать. А давление государства, налоговое бремя сводит на нет любую цивилизованную деятельность, особенно честную деятельность. И одними деньгами ничего нельзя сделать. Больше того, уже сегодня просто огромное количество прилипал, которые приклеиваются к этим деньгам и их перераспределяют. А если говорить о реальной поддержке, нужны абсолютно другие механизмы. Нужно государству уходить из бизнеса.
Михаил Геннадьевич, коротко согласны с Ильей Хандриковым, предпринимателем?
У нас продолжается налоговый террор, о котором президент Путин говорил еще, дай бог памяти, в 2005 году. Он только усугубляется. И никакого реального снижения безумного давления государства на бизнес нет. Налоговые инспекции в ряде мест живут по принципу «умри ты сегодня, а я завтра».
Михаил Делягин, доктор экономических наук, Иван Панкин. Мы говорили о поддержке малого бизнеса. Вернемся.
«Пятница» с Михаилом Делягиным.